Глава четвертая. Я был незначительным человеком в армии, и многое происходило без моего участия. Но я попытаюсь как можно полнее описать события, используя догадки, чтобы дополнить недостатки сведений. Священники на исповедях выслушивают много тайн и могут узнать или догадаться. Полагаю, например, что сэр Роже отвел леди Катрин в сторону и рассказал ей, как обстоят дела. Он надеялся встретить с ее стороны спокойствие и храбрость, но она разразилась слезами. «Будь проклят тот день, когда я вышла замуж!» — кричала она. Ее прекрасное лицо сначала покраснело, затем побелело, и она топнула своей маленькой ножкой о стальной пол. «Достаточно того, что ваша невоспитанность опозорила меня перед королем и двором, заставила проводить жизнь в берлоге, которую вы называете замком. Теперь же вы в своем неуемном азарте рискуете жизнями и душами наших детей». «Но, дорогая», — запинаясь, проговорил он, — «я ведь только...» «Да, да, вы были слишком глупы. Вам мало было отправиться во Францию, грабить и развратничать там. Вам еще захотелось проделать это в воздушном гробу? Вы были настолько высокомерны, что поверили, будто демон боится вас и станет вашим рабом. О, Богоматерь Мария, какая у меня несчастная судьба!» И она, рыдая, ушла. Сэр Роже смотрел ей вслед, пока не перестал ее видеть, а затем с тяжелым сердцем отправился осматривать свои войска. Солдаты, расположившись в просторных трюмах, готовили ужин. Несмотря на разведенные костры, воздух оставался свежим и прохладным. Бранитар рассказал мне, что корабль снабжен специальной аппаратурой, которая восстанавливает жизненные силы атмосферы. Меня несколько раздражали постоянно светящиеся стены и невозможность отличить день от ночи, но простые солдаты, по-видимому, не обращали на это внимания. Они сидели вокруг костров, пили эль, хвастались, играли в кости, ловили блох. Дикая безбожная толпа, которая, тем не менее, относилась к своему лорду с подлинной преданностью. Сэр Роже знаком подозвал рыжего Джона, чья огромная фигура резко выделялась среди солдат, и прошел с ним в соседнюю каюту.
— Ну, сэр, — заметил хмельной Джон Хеймворд, — путь во Францию несколько долог.
— Наши планы, Джон, немного изменились, — осторожно сказал ему сэр Роже. — В той стране, откуда прилетел этот корабль, нас ждет богатая добыча. Захватив ее, мы наймем большую армию и разгромим всех противников.
Рыжий Джон рыгнул и почесался под доспехами.
— Если не захватим больше, чем сможем удержать, сэр.
— Думаю, что нет. Но мы должны подготовить людей к изменению плана и успокоить их страхи, если они возникнут.
— Это будет нелегко, сэр.
— Почему? Я ведь сказал, что добыча будет богатая.
— Что ж, сэр, если вы хотите честного ответа, то вот он. Видите ли, хотя мы и взяли с собой всех женщин из Энсби, и большинство из них незамужние и дружественно настроены, даже и тогда, сэр, остается факт, что у нас вдвое больше мужчин, чем женщин. Француженки очень хороши и говорят, что сарацинки не хуже, хотя и ходят в чадрах. Но, глядя на этих синекожих, которых мы победили, не скажешь, что их женщины хороши.
— Откуда вы знаете, что нас не ждет там прекрасная принцесса, которая обрадуется, увидев честное английское лицо?
— Так-то так, милорд, но...
— Тогда проследите, чтобы лучники, — сказал сэр Роже, — были готовы к бою, когда мы прибудем.
Сэр Роже похлопал гиганта по плечу и пошел заводить аналогичные разговоры с другими капитанами. Несколько позже он передал мне их разговор о женщинах, и я был не на шутку встревожен. «Слава Богу, что сделал он этих синеликих не такими привлекательными!» — воскликнул я. «Велика предусмотрительность Господа!»
«Они, конечно, некрасивы», — заметил барон. «Но уверены ли вы, что они не люди?»
«Не знаю, сэр», — ответил я, подумав. «Но они не похожи ни на один народ на земле, хотя они ходят на двух ногах, имеют руки, речь и силу разума».
«Это, в конце концов, не важно».
«О, нет, сэр, напротив, это очень важно. Видите ли, если у них есть душа, наша прямая обязанность — наставить их на путь истинной веры. Но если у них нет души, было бы богохульством давать им причастие».
«Это я предоставляю решать вам», — равнодушно ответил он.
Я заторопился в каюту Бранитара, которая охранялась несколькими копьеносцами.
«Чего ты хочешь?» — спросил он, когда я вошел и уселся в кресло.
«У тебя есть душа?»
«Что?»
Я объяснил, что означает слово «спиритус». Он был удивлен.
«Вы в самом деле верите, что ваше миниатюрное подобие живет у вас в голове?»
«О, нет, душа нематериальна. Она дает нам жизнь. Не совсем так, поскольку животные тоже живы, но у нас она...»
«А, понимаю. Разум?»
«Нет, нет, нет и нет. Душа — это то, что живет после смерти тела и подвергается суду за то, что человек совершил при жизни».
«А вы верите, что личность продолжает жить после смерти?» «Интересная проблема. Если личность — это совокупность отношений, а не материальный объект, теоретически возможно эту личность передавать другому. Та же система отношений воплотится в другой физический объект».
«Перестань молоть чепуху!» — нетерпеливо воскликнул я.
«Ты хуже альбегойцев. Расскажи мне простыми словами, есть у вас душа или нет?» «Наши ученые исследовали проблему личности в этом аспекте, но, насколько мне известно, она еще не решена».
«Опять ты за свое», — вздохнул я. «Скажи мне просто, есть у тебя душа или нет?»
«Не знаю».
«Ты безнадежен», — выругал я его и ушел. Впоследствии я обсуждал эту проблему с учеными-прелатами, но за исключением очевидного положения, что условное крещение может быть дано любому живому существу, желающему его получить, мы ничего не решили. Это дело Рима, а может быть даже Вселенского собора. Пока происходили эти события, леди Катрин справилась со своими слезами и гордо шествовала по коридору, пытаясь унять свое беспокойство. В длинном помещении, где обычно обедали капитаны, она обнаружила сэра Оливера, перебиравшего струны арфы. При виде миледи он вскочил и поклонился. «Миледи, какой прекрасный! Можно сказать, какой ошеломляющий сюрприз!» Она села на скамью. «Где мы сейчас?» — спросила она, внезапно поддавшись слабости. Предположив, что она знает правду, он ответил. «Не знаю. Солнце уменьшилось до такой степени, что затерялось среди звезд». Невеселая улыбка осветила его темное лицо. «Но в этой комнате достаточно света». Катрин почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Она посмотрела на носки своих башмаков и, не желая того, улыбнулась. «Мы в самом одиноком путешествии, какое может представить себе человек», — сказал сэр Оливер. «Если миледи позволит, я ознакомлю ее с песенным циклом, достойным ее красоты». Миледи не отказалась, и голос сэра Оливера заполнил комнату.